Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию Светлого радио. Сегодня, напомню, у нас в гостях священник Григорий Геронимус, настоятель храма Всемилостивого Спаса в Митино. Марина Борисова, я Алексей Пичугин, здесь также ваши ведущие.
Продолжаем разговор о смысловых акцентах Великого Поста. Вот мы знаем, что третья неделя у нас крестопоклонная. Везде, во всех проповедях и каких-то толкованиях объясняется, что это для поднятия нашего энтузиазма. Почему она еще обозначается как время сугубого поста? Если нам надо поднять энтузиазм, то зачем же нам еще гайки закручивать? Они и так у нас уже почти на пределе.
Пост — это все-таки не время какого-то самоистязания, а пост — это время пробуждения. Это очень хорошее, это очень доброе время, это весна духовная. Многие верующие люди ждут, когда, наконец, наступит пост, когда придет вот это удивительное время, удивительный период церковного года, когда человек чувствует, что вот я силой наливаюсь, я как-то взбадриваюсь, я просыпаюсь, я от какой-то вот такой суеты постоянной наконец прихожу в себя, ум становится более таким ясным и сосредоточенным. И пост действительно можно сравнить со спортивными упражнениями. Аскетические упражнения, они в чем-то похожи на спорт. Когда человек там ходит, занимается каким-то видом спорта, если он правильно это делает, он может увеличить физическую нагрузку в какой-то момент и от этого почувствовать себя лучше. Конечно, это нужно делать под руководством тренера, с врачом посоветоваться, можешь ли ты себе позволить такую нагрузку. Но если ты можешь это себе позволить, в результате ты себя чувствуешь не хуже, а лучше. Я стал сильнее, я стал крепче, я стал более собранным, я достиг какого-то результата, которого хотел. Также вот и постом на первой седмице, на страстной седмице и да, на крестопоклонной седмице мы тоже вот как бы увеличиваем нагрузку, особенно всерьез стараемся подвязаться. Такой у нас пунктиром получается. Вот особенно упражнялись на первой седмице, немножко отдохнули на второй. Особенно упражнялись на крестопоклонной седмице. Чуть-чуть выдохнули. Не то, что расслабились, перестали поститься, но чуть выдохнули дальше. И, конечно, особенно усердно мы постимся на страстной седмице. Это, наверное, главные дни. Они так и называются, великие дни всего церковного.
Ну, года. Это же, в общем, и не пост великий. Это уже отдельная совсем история.
Но да. Мне хотелось, знаете, о чем поговорить. Вот существует два слова, которые воспринимаются зачастую как синонимы. Поститься и говеть. Но на самом деле, когда произносишь слово «постишься», «не постишься», первая реакция – соблюдаешь ли ты какие-то гастрономические ограничения. Когда произносишь слово «говеть», многие просто не понимают, о чем речь идет. А если вернуться там к классической русской литературе, начинаешь понимать, что «говеть» – это значит, помимо того, что соблюдать там какие-то гастрономические ограничения, это еще и усиленно молиться и по возможности посещать как можно больше церковных богослужений. Вот тут начинается некий диссонанс. Когда речь идет о сугубом посте на третьей неделе, имеется в виду что? Сидеть и на сухарях и воде или чаще в церковь ходить?
Действительно, в таком бытовом словоупотреблении чаще всего пост связывают, ну, с диетой, можно сказать, вот с ограничениями своего пищевого рациона. Это очень важная составляющая поста, не будем ее преуменьшать.
Ну, надо сказать, что в древности пост именно в этом заключался, то есть какие-то аскетические вещи и дополнительно духовные пришли позже.
Были разные периоды в истории церкви. Вообще говоря, Великий пост возникал как особое время в жизни оглашаемых, тех людей, которые еще не крещены, но готовились креститься. И они не только ограничивали себя в еде во время Великого Поста, но они и особенно ревностно изучали Священное Писание, Библию, посещали специальные занятия. В разных отношениях они себя готовили, и в том числе воздерживались. А потом ну, как бы за компанию вместе с оглашаемым стали поститься и все остальные христиане. Вот примерно так возник исторический Великий пост. Вот и сейчас мы чаще думаем, говоря о посте, о пищевых ограничениях, это важно. Есть такая, ну, шутка, можно сказать, человек есть то, что он ест. Вот. И то, что, как мы питаемся, действительно влияет на наше состояние, на состояние нашей души. Когда мы переедаем, то нам там сложнее молиться, работать, учиться, может быть. Когда мы не доедаем, там тоже нехорошо. Вот. И в плане такого пищевого поста есть еще очень, очень важный смысл, о котором мы сейчас забыли. Дело в том, что в древности постная пища была гораздо более дешевая. Меньше денег уходило. Мясные продукты, рыбные продукты были очень дорогие.
И, а сейчас-то все наоборот.
Люди сейчас мясные и рыбные тоже дорогие.
Христиане постом экономили значительные средства. Для чего? Питались меньше, экономили средства для того, чтобы эти деньги использовать для дел милосердия, помочь каким-то нуждающимся, больным, одиноким, вдовам, сиротам и так далее. И вот эта часть, она сейчас с нами почти забыта. Действительно, экономика сейчас немножко по-другому устроена и сделает такой хороший постный стол иногда и дороже, чем вне поста. Вот. Но мы не должны про это забывать, что и такая тоже есть составляющая. Пост — это время дел милосердия. И, конечно, не только это. Пост — это, конечно, время, когда мы чаще должны бывать в храме, больше молиться. Если мы обычно не читаем там утреннее и вечернее правило, ну давайте хотя бы постом. Если мы читаем, давайте тогда постом присовокупим к этому, еще немножко псалтирь почитаем по кафизме в день. Может быть, не все могут строго соблюдать именно гастрономическую часть поста. У кого-то какие-то есть заболевания, которые это не позволяют делать. Тогда не нужно. Стоит прийти к священнику, посоветоваться, и, скорее всего, священник скажет, ну, и не нужно тебе там так строго поститься, или попастись там первую, третью, страстную, седьмицу. Это индивидуально. Главное, пост не должен быть во вред человеку. Все, что делается в церкви, должно быть на пользу. Вот. Но в остальном все равно ты можешь поститься, ты можешь для себя решить, вот у меня есть какая-то вредная привычка, я от нее откажусь, хотя бы на время поста, а там, глядишь, и после поста смогу от этого воздерживаться. Я курю, а постом буду курить в 10 раз меньше или вообще брошу курить. Я чувствую, что с удовольствием употребляю спиртные напитки, да, я там, может, еще не алкоголик, но вот как люблю вечером рюмочку себе налить, а постом откажусь от этого. У кого что?
Ну, скорее всего, это
ребенок и какие-то мультфильмы постоянно смотрю, хотя мне родители говорят, что это вредные мультфильмы. Ну, постом откажусь от этого. У кого что? Вот это время такого вот духовного подвига, немножко подтянуться, немножко собраться, немножко прийти в самого себя.
Но все-таки вот значение слова «говеть». Когда я пришла в церковь, нам объясняли, что перед причастием мало просто соблюдать пост и прочитать последование к святому причащению, а нужно еще хотя бы 2-3 дня побывать на всех службах. Вот это так мне объясняли.
А на всех это на каких?
Ну, утром и вечером по возможности, если они есть вот, на буднях.
Ну, я должен сделать такое признание. Я и сам не очень-то хорошо понимаю значение слова «говеть». И, насколько я понимаю, оно в разных регионах и в разных контекстах наполняется немножко разным смыслом.
А просто мы его почерпнули из такого старорусского, не церковно-славянского, а именно старорусского представления, они действительно, как вы правильно говорите, были разными достаточно. И вот это говение, нам очень нравится вот это слово, может быть, как мы его
красиво, звучит,
красиво но представляем. Да, но вот что это такое в смысле?
Дело в том, что, к сожалению, к большому сожалению, на Руси в 18-м, в 19-м, в 17-м веках, ну и не только, очень редко причащались. Это очень печальное такое явление.
Да и постились.
И если человек причащается, ну, скажем, раз в год или два раза в год, то вот к этому причастию, конечно, особенным образом готовились. Ты всю жизнь жил, ну, фактически вне связи с церковью. Весь год ты не причащался. Весь год ты, ну, не было вот этого евхаристического общения в церкви.
И пост, тогда, что важно, и пост тоже не соблюдался. Мы же помним классиков, которые пишут, что, ну, вот и наступает Великий пост. Все, что осталось со вчерашнего масленичного стола, отдали прислуге. Или в нашем доме будут поститься, что подчеркивается, потому что, видимо, не везде далеко. Может быть, даже кто-то будет поститься строго и откажется от рыбы. Или на Пасху шел дождь, и в церковь пошла только прислуга. Это вот я на память перебираю несколько классических произведений, где это указывается. И понятно, что...
Вы знаете, бывало по-разному. Были разные семьи, были разные традиции, были разные регионы, были разные десятилетия. И идеализировать мы не должны. Конечно, не всегда наши предки жили вот настолько церковной жизнью, как нам хотелось бы об этом думать. Но, конечно, церковности было гораздо больше в жизни, чем сейчас у многих наших соотечественников. Сейчас многие просто так вот, ну да, идет пост, но ко мне это не имеет отношения. Все-таки тогда люди, даже если не соблюдали пост по всей строгости в гастрономическом смысле, даже если посещали не все богослужения, они знали, вот это настроение великопостное, оно было таким отпечатком на всей жизни. Во многих домах фортепиано закрывали на ключ, ключ убирали, да, чтобы не было такого вот развлекательного ничего в доме.
Но это же такая достаточно показательная вещь. То есть если мы сейчас видим на полках магазинов огромное количество литературы, которая что-то объясняет, комментирует, мы можем купить... десятки книг по библеистике современных авторов, которые разбирают различные переводы, аспекты, которые говорят о разных аспектах поста в том числе. Если мы обратимся к временам 100-летней, 200-летней давности, да, там запирали фортепиано на ключ. Но при этом мы понимаем, что рассуждений о смыслах было гораздо меньше. То есть бабушкина икона, бабушка знала две молитвы и несколько примет, которые каким-то образом пересекались с христианством в терминах, но не вот в смыслах
зачастую. Бывало по-разному, но о чем я начал говорить, что причащались очень редко. И вот когда человек причащается раз в год, то он особенным образом готовится, он действительно строго постится до этого какие-то дни, может быть, неделю, он бывает действительно на богослужениях в церкви, он внимательно вспоминает свои грехи за весь прошедший год. Он год не исповедовался. И вот это и называлось говением. Некоторый цикл подготовки к причастию, и который венчается причащением святых христовых тайн. Сейчас, в 20 веке и в 21 веке, все-таки мы живем в эпоху, называется, евхаристического возрождения, когда мы вспомнили о том, что литургия служится для того, чтобы мы причащались. И во многих наших приходах причащаются часто. И вот такого говения вот в этом дореволюционном смысле, когда человек долго очень не причащался и потом готовится особенным образом к причащению, вот с особым усилием, это выходит из нашей практики, потому что сейчас мы многие, по счастью, причащаемся чаще.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, напомним, что в гостях у Светлого радио сегодня священник Григорий Геронимус, настоятель храма Всемилостивого Спаса в Митино.
Мне кажется, что еще одна такая смысловая загадка Великого Поста – это пятая неделя, которая посвящена преподобной Марии Египетской. Почему для меня, я думаю, не только для меня загадка. Дело в том, что в наших святцах есть несколько святых, которые, судя по житиям, абсолютно такие же жизненные обстоятельства, абсолютно так же переживали. Но хоть можно назвать там преподобную мученицу Евдокию Илеопольскую, там, Таисию, преподобную Таисию Фиваитскую, Египетскую. И вот уж абсолютно похожая по житию на Марию Египетскую – это преподобная Пелагея Антиохийская. То есть вот почему церковь именно Марию Египетскую взяла как образец, как камертон, как то, на что нужно обратить особое внимание?
Ну, это действительно удивительная святая, и, да, внешние обстоятельства жизни ее можно сравнить, они могут быть похожи на обстоятельства жизни каких-то других святых, но все-таки каждый святой неповторим. если очень так внешне посмотреть, вот с глазами не церковного человека, можно сказать, что это некоторая историческая случайность, что именно палестинская традиция почитания Марии Египетской, она вот легла в основу богослужений пятой седмицы Великого Поста. В Палестине, где, собственно, жила и подвязалась, да, в пустыне израильской Марии Египетской, там ее особенно чтили, и палестинский устав, он вот очень сильно повлиял на то, как устроено богослужение вообще во всей православной церкви. Но если смотреть глазами церковного человека, конечно, можно сказать, что это не просто случайность, а это промысел Божий, что вот именно ее, Марию Египетскую, Великим Постом мы вспоминаем как образец того, насколько может измениться человек. Сейчас многие люди, они говорят, а я не верю, что человек может измениться. Какой он есть, такой он есть. Церковь говорит по-другому. Человек может измениться. Это чудо покаяния возможно. Из самого страшного грешника, из совершенно опустившегося человека, выжженного человека, ты всегда можешь стать святым. Симеона Нового Богослова спрашивали, какая самая страшная ересь, самое страшное ложное учение. Говорю, ложное учение, самое страшное, что для кого-то невозможно спасение, что есть такой грешник, для которого путь спасения закрыт. Он открыт для всех. И вот Мария Египетская об этом нам напоминает, когда мы постимся, когда мы все-таки стараемся покаяться, измениться, как-то что-то со своей жизнью сделать, как-то себя вот приподнять, возвысить. Пост — это время покаяния прежде всего. И к концу поста вот может у кого-то даже возникнуть такое чувство, вздох, вот не получается, вот как же мне измениться, может быть, это вообще невозможно. Мария Египетская нам напоминает, это возможно. Из грешника, из блудницы, из любого человека в любую в страсть впадшего все равно можно стать святым. Это покаяние возможно, это чудо совершается милостью Божией и усердием самого человека.
Но на пятой неделе Великого Поста есть еще продолжение вот этой загадочной истории, почему двух таких абсолютно диаметрально противоположных людей, как преподобный Андрей Крицкий, аскет, монах, постник, молчальник, богослов, и, скажем так, женщина с пониженной социальной ответственностью, Мария Египетская, объединены вместе в одной службе. Мало того, на этой службе читается целиком весь Великий Покаянный канон, и в него, как бы в центр, вставлено житие преподобной Марии Египетской. Вот это вот сочетание несочетаемого вызывает иногда, ну, прямо скажем, недоумение.
Ну, я не вижу здесь такого диссонанса, как вы говорите, потому что и то, и другое — это о покаянии. И то, и другое — это о том, какая невероятная надежда, какие невероятные возможности церковь предлагает человеку. Ты можешь измениться. Вот кем бы ты ни был, что бы ты ни натворил в своей жизни, не отчаивайся сам в себе. Ты, Дух Святой может из тебя, каким бы ты ни был, сделать свой сосуд. Ты можешь стать святым, ты можешь здесь, на земле, стать небесным человеком и начать жить законами этого небесного царствия. И для этого вот тебе канон Андрея Крицкого. Почитай, вспомни через эти удивительные тексты о всех тех библейских примерах, которые приводит Андрей Крицкий. Как Бог действует в жизни человека, как может эта жизнь стать одухотворенной жизнью с большой буквы, а не просто существованием. Вот тебе пример Марии Египетской, как она жила и кем она стала потом, какой великой святости она достигла. И это об одном и том же, это о покаянии, это о том, как может измениться человек, как можно из такого вот животного состояния, состояния существования, когда тебе неинтересно жить самому, когда ты, так сказать, влачишь свои дни, прийти в состояние жизни с большой буквы, когда ты оживаешь, когда тебя касается божественная благодать, когда тебе становится интересно жить, потому что ты действительно подлинно живешь, а не просто существуешь. Это и есть покаяние.
Великопостные службы изобилуют земными поклонами. Это тоже камень преткновения, ведь дело-то не в физическом упражнении. Дело в том, что нужно понять, почему это нужно, и нужно ли, и нужно ли мне для вот моего духовного какого-то развития что это дает по смыслу?
Ну, мне, например, нужно, я чувствую от этого большую пользу для себя. Человек – существо духовно-телесное. У нас есть не только душа, но и тело, может быть, кто-то не знал. Вот. И мы, приходя в храм, в том числе и телесно участвуем в богослужении. И такие вот почти спортивные упражнения, они нам тоже нужны. Даже и тело наше участвует в молитве. И тело тоже, вот мы делаем такие достаточно интенсивные физические движения, кланяемся, и это тоже помогает нам прийти в такое более бодрое состояние, в то состояние, когда мне проще молиться, когда я больше, мне проще сосредоточиться, проще собраться. Есть, конечно, опять-таки люди, там, у которых какие-то заболевания, там, больные ноги, больная спина, которые не могут делать эти поклоны. Но тогда не надо, и не надо смущаться. Если по какой-то причине это невозможно, тогда надо прийти в то состояние, о котором говорится в молитве Моносии, царя иудейского: «Господи, преклоняю колено сердца, требую от тебя милости». Если не получается преклонить колено тела, то уж колено сердца мы должны преклонить перед Богом. Вот в этих словах такое удивительное сочетание смирения и дерзновения, я бы сказал, говорится: «Преклоняю колени сердца». Это очень смиренно, да, Господи, вот мое сердце я преклоняю, я перед тобой встаю, вот поверженный, требуя от тебя милости. То есть и вместе с тем дерзновение, я не просто прошу, я требую, Господи, чтобы ты меня помиловал и дал бы мне идти вот этим путем покаяния.
Ну, идти путем покаяния нам предлагается на протяжении 6 недель. Я знаю, что очень многие люди стараются поисповедоваться именно на Страстной, и даже во многих храмах специально отводится время для исповеди в понедельник, вторник и среду днем. Но мы читаем в множестве поучений, что Страстная посвящена исключительно страданиям Спасителя, а все свои покаянные потребности нужно успеть удовлетворить Великим постом. Вот это так или не так?
Действительно, Страстная неделя стоит особняком. Строго говоря, ведь, ну, есть разные подходы к этому, но ну, один из подходов такой, что Святая Четыридесятница, собственно, Великий пост, заканчивается в день Лазаревой субботы. Это было время покаяния, оно вот сейчас у нас есть, когда мы думаем о себе, о своей душе, о том, как бы нам вот действительно измениться, подтянуться и исправить что-то в своей жизни. А потом особый период, вот Лазарева суббота, вход Господень в Иерусалим, Страстная Седмица, это то время, когда мы должны уже даже не о покаянии думать, не о себе думать, не о своей душе думать, не о своей жизни думать, а, оставив все, следовать за Христом туда, куда Он идет, как Его друзья, верные друзья, которые вот вместе с Ним разделяют тот скорбный путь, по которому идет Он.
Помни, как апостолы разбежались? Постараться как-то
не разбежаться, себя не разбежаться, собрать, да, привести все-таки в храм, привести на богослужение, и богослужение нас погружает в то время и туда, где происходили эти события. Мы, когда в церкви вспоминаем что-то, мы не просто припоминаем то, что вот когда-то происходило давным-давно, 2000 лет тому назад, а мы становимся причастниками, участниками этого события. Весь символизм богослужения, он на это направлен, чтобы нас как бы перенести, чтобы мы стали участниками того, что тогда происходило. И прикоснуться к этому. И вот в том числе на Страстной неделе, каждый день Страстной недели называется Великим, ну вот в понедельник, вторник, в среду, ну, наверное, можно еще и на исповедь прийти, и земные поклоны продолжаются, богослужение устроено примерно так же, как в предыдущие дни Великого Поста, хотя есть и очень сильные отличия. А уж в четверг, в пятницу, в субботу там даже отменяются все эти поклоны, действительно, уже речь идет не о покаянии, а о том, чтобы проникнуться самыми важными событиями, которые когда-либо происходили в истории мироздания, событиями страданий, смерти и воскресения Христа.
Спасибо большое за этот разговор. Напомню, что в гостях у Светлого радио сегодня был священник Григорий Геронимус, настоятель храма Всемилостивого Спаса в Митино. Марина Борисова.
И Алексей Пичугин.
Прощаемся, до встречи.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».